Ну, мне повезло в этом смысле, что я оказалась вот там, как говорят, в нужное время, в нужном месте. Надо вам сказать, что в Беларуси, в Минске, в общем-то, Арик был единственный человек, это еще до того, как я с ним познакомилась. Это вообще до моего присутствия в его жизни. Он был единственный человек, который приобщал минчан к авторской песне. Потому что он очень много пел. На кострах, ночь напролет. И пел в основном чужих авторов. И его, так сказать, вот ценность его исполнения заключалась в том, что он очень точно и очень скрупулезно относился к песням других авторов. Свои песни он мог набрать как угодно, слова перепутать, вместо одного слова поставить другое. Так что по пленкам нельзя выверять его тексты.
Ну, это нормально, это, наверное, каждый. Это нормально, каждый, да, свои песни поет так вот.
А вот чужие песни он пел очень внимательно и очень скрупулезно. Он был практически единственным проводником. Был там еще Саша Чуланов, который тоже, ну, по-моему, считал, что он там главный человек, ну и хорошо, что считал. И он устраивал раз в год, всего раз в год, но это уже недостаточно, раз в год. В общем, он устраивал сборище.
Передачу, да?
Да, ради передачи. Он работал в молодежной редакции, он работал. И он устраивал там передачи, то ли у «Голубого экрана» они назывались, как-то вот так, я забыла книжки, там написано точно. И ради этого он приглашал всех, там, Полоскина, Вихарева, там, многих он приглашал, Висбора. И устраивал эти передачи. И они шли, транслировались. Так он это делал, мне кажется, моя точка зрения, что ему было совершенно наплевать на людей, которые слушали, могли слушать, видеть и так далее. Он это делал для себя, для своей карьеры, для собственного самоутверждения. Так мне кажется. Пусть меня простит Бог, если я ошибаюсь. У нас было все по-другому. И это произошло случайно, совершенно. Вдруг однажды свалился ко мне на голову Володя Ландсберг, которого я знать не знала, видеть не видела, и знала только по единственной песне. Что-то такое там, слишком рано эти часы остановил. В общем, ему грозил летальный исход от того, что он схватил 100 рентген, по 10 рентген, 10 раз подряд. Он наблюдался в парт-актистской поликлинике, у него отец был какой-то партийный работник в Саратове. А там смонтировали новый аппарат, получили за границей, смонтировали его неправильно. Свинцовую заслонку, которая должна была стоять перед, между аппаратом, что-то его поставили сзади. И он схватил свои 100 рентген. И ему, в общем-то, вынесли летальный исход. Слишком рано ты часы остановил, вот поэтому была такая строчка. В это время два молодых медика делали опыты пока еще только на обезьянах. Пересадка костного мозга. И он их нашел. И договорился с ними, что он будет у них первый подопытный человек. Это делалось все в тайне, потому что иначе бы их судили. Они приезжали в Саратов. И в той же самой партактивской поликлинике делали ему эти функции спинного мозга. Ну, как видите, благодаря этому он выжил и прожил еще не один десяток лет. А я знала его только вот по одной или по двум песням. Имя Ландсберга больше ничего не знала. Вот он сваливается на меня где-то там в апреле, по-моему, 73-го года или 74-го года. То есть через 3 года после смерти Арика. Ну, я говорю, вы меня, конечно, не знаете, вот я Ландсберг. Говорю, да нет, я знаю ваши песни. И ну, мы с ним великолепно совершенно. 2 дня он у меня побыл, мы с ним великолепно общались. И он взял с меня слово, жесткое слово, что я приеду на фестиваль Грушинский. Я никогда там не была, я приехала. То, что я увидела, меня настолько потрясло. 25 тысяч людей. Потом уже было и 100, но эти 100 были не туда, понимаете, не те люди. А ну, тогда да, было 25 да, тысяч, как раз те, да, что нужны. Огромный город. А как пели, а как слушали. Боже мой, это не передать совершенно. Просто не передать. И как-то вот ирония судьбы. У них были, значит, запланированы кандидатура в жюри, да? От города Минска был запланирован Саша Чуланов. А он опоздал. Он опоздал, кто-то сказал, это здесь от города Минска Надя Круг. Ну, давайте Надя Круг. И меня включили в жюри. Когда приехал Чуланов, это место уже было занято, это вообще не по моей инициативе, понимаете? Это вообще не хотела. Получилась такая смешная вещь. Но я благодарна судьбе за то, что я оказалась в жюри, потому что благодаря этому я слышала все, понимаете? слышал в лучшем качестве, в лучшем исполнении. А потом, когда заканчивалось выступление на гитаре, там гитара была вместо сцены, вы знаете эту историю, да? Гитара огромная, на воде там.
Да.
Это было все очень красиво. После этого Ландсберг таскал меня по кострам. Он знал, где интересные барды, он меня протащил. По самым интересным бардам, по самым интересным кострам. Вообще получилось столько информации, что у меня голова шла кругом. Плюс еще ко всему первое место в авторском конкурсе. А меня всегда интересовал только авторский конкурс, никогда не интересовали исполнители, я в этом ничего не понимала. В общем, первое место разделили Ченцов и Ландсберг. Была страшная война, просто война была, аж сеча. Сережа Никитин тогда был председателем жюри. В общем, никто не смог победить, разделили первое место Ландсберг и Ченцов. И вдруг я поняла, когда мне уже нужно было ехать, возвращаться назад. В третий день, это воскресенье, пятница, суббота, воскресенье, третий день, последний день, когда все разъезжаются. Такое щемящее было ощущение. Вот, понимаете, как будто вот все кончается, все самое прекрасное. Вот костры их тушат, палатки разбирают, рюкзаки упаковывают, а мне рыдать хотелось. И я вдруг подумала, что я счастливейший человек, что здесь оказалась из Минска единственная. Случайно. А как же все мои друзья, знакомые, люди, там, которые хотели бы это услышать, как же они этого всего не знают? И я решила, что надо им подарить хотя бы маленький кусочек этого фестиваля. Но самый лучший кусочек, конечно, Ландсберг и Ченцов. И я договорилась с ними о концерте. Договорилась совершенно не по мне, не думая о том, а как, а где, а что, да? Абсолютно. Бездумно, скажем так, безответственно, если... Кто я такая? Никто, нуль. Понимаете, я договорилась с ними о концерте. А когда дело коснулось, серьезно, я думала, что это все очень просто. Я прихожу в общество знания, предлагаю им мероприятие, они делают с большой радостью. И масса народу, и колоссальный успех, и они будут всегда это повторять, это будут делать. Но, как оказалось, это было не так. Когда я пришла в общество знания, они готовы были это все принять, даже внесли в план. А потом, а кто такие, а что такое, а цензура, а вы видели ли тексты, и пошло-поехало. Почему сейчас сознание отказалось? И начались мои хождения по всяким домам культуры, по договорам с директорами. В общем, короче говоря, каким-то образом нам удалось устроить первый концерт, я уж не помню как. А, вспомнила, в политехническом институте. Каким-то образом я договорилась с политехническим институтом, с профкомом. Проскочили два концерта. Успех был совершенно потрясающий. На втором концерте, это было два сдвоенных концерта, люди стояли в проходах, сидели, висели, там ужас, что творилось. Ну ладно, концерты прошли, все прекрасно, я была рада и довольно счастлива. Я ощущала себя, вот, как будто я подарила что-то, понимаете? Меньше всего я думала там о каких-то других вещах, кроме того, что вот они все услышали, это такое счастье. Я-то это знала, они вот не знали, вот теперь это они тоже знают. Проходит месяц, а вдруг звонок, а когда следующее мероприятие? Какое мероприятие? Ну как? Ну, в общем, короче говоря, я ввязалась в историю, с которой потом... Я, чего рассказать? Я подробно это все описала в первой книжке, да?
Ну да, я в целом.
Вообще рассказывать тут нечего.
Да, в целом я это...
Тем более, писала гораздо лучше, чем я рассказываю, честно, что сейчас я уже немножко призабыла, а писала по свежим следам. По относительно свежим следам, там через много лет, но все-таки... Понимаете, вот когда что-то пишешь, как бы сбрасываешь. Пока ты не написал, у тебя все в голове, и все и можно открыть любую дверцу, и оттуда все выскочит.
Да.
Но когда напишешь, все как будто закрывается, у тебя там нету. Выпросил, уже другие вещи заполняют, да? Поэтому я не люблю рассказывать то, что...
Ну да, это, в общем, естественный такой механизм.
Да, но вот единственное, что я могу сказать, что это было первое, что я написала, это глава о Кренице. Почему? То есть я написала сначала вторую главу первой книги. А там что такое два года существования Криницы? Это двухгодичное противостояние подпольного клуба авторской песни белорусскому КГБ. Вот так, если сказать жестко и четко. Да? Поэтому мне нужно было торопиться, я написала это. А когда я написала главу о Кренице, вот тогда я поняла, что-то не хватает. А что не хватает, я не могла понять. Откуда ноги растут? Откуда вдруг они все взялись, эти барды? Я поняла, что не хватает главы о крупе. Как о предтече, да? Как о предшественнике. Вот тогда я написала о крупе все, что я знала о нем, все 6 месяцев своего знакомства с ним. Я там не разбирала личное, не личное, там все было все было для истории, все было о нем, а все, что было о нем, мне было важно. Я помню, с Ландсбергом по этому поводу, когда разговаривал, он говорил, что это уже давно не представляет ничего личного. Это уже давно, все, что связано с Ариком, давно уже вышло за рамки личных каких-то вещей. Вот, я написала эту главу, так и назвала ее «Арик», она стала первая глава, а потом вторая, естественно, и вся оставшаяся жизнь как естественное продолжение, понимаете? Mm-hmm. Так оно и случилось. Вот так первая книжка появилась, когда еще не было никакой цензуры, не только официальная, но и неофициальная цензура была. Она направлялась лишь в том, что до этого можно было в магазин относить любые книги, то есть книги от физических лиц принимались. А когда я сунулась со своей первой книжкой в какой-то книжный магазин, мне сказали, а мы уже не принимаем от физических лиц, только от издательств. Я думала, мне некогда было, потому что в это время у меня появилась необходимость. Необходимость появилась досказать какие-то вещи, которые не попали туда. Какие-то недосказанные мысли, какие-то долги, не отданные другим людям, которые тоже туда не вошли. Вот так была вторая книжка, которая была совершенно, как сказать, самодостаточна. Можно было не читать первую, читать только вторую. Более того, во второй книжке каждая глава самодостаточна. Потому что каждая глава посвящена одному определенному человеку. Uh-huh. Вот. И моя редакторша, потрясающая совершенно, уникальная редакторша, уникальный человек, Вела Щербакова. Это редчайший человек, по-моему, вот она чуть ли не единственная из тех, кого я, конечно, из этой профессии, понимаете? Это человек большой культуры, интеллигентнейший человек. Ну, настоящий редактор. Не просто там вот как-то поправить фразу, там переставить что-то и так далее. Нет, это горизонтальная правка в порядке вещей, это мелочи. Mm-hmm. Она смотрит в корень и делает то, что называют вертикальной правкой. Когда я первую главу, которую я написала, это была глава о коренице, я, понимаете, я первый раз в жизни вдруг стала писать серьезно, не для себя там какие-то заметочки, да, как я это делала, а всерьез mm-hmm. то, что я собиралась опубликовать. Я понимала, что нужен редактор. Как бы я там ни была, ну какая бы я там ни была, умелая, неумелая там. При всем том, я все равно понимала, что мне нужен редактор. А с ней я была знакома, вот когда Наташа Жукова делала сборник «Крупа», который я подготовила. Вела редактировала повесть Арика. Я еще тогда не понимала, какой она редактор, вот до конца, пока она за мои тексты не взялась. И я когда отдала ей о коренице свой первый материал, со страшным трепетом, понимаете, я так боялась. Но я не представляю, что бы я делала, если бы она мне сказала, Надя, выкиньте это в корзинку и забудьте. Так было страшно. То есть практически, сколько я в жизни сдавала экзаменов, начиная со средней школы, да? Такого экзамена у меня не было. Это был первый и самый настоящий, единственный настоящий экзамен до сих пор. И когда Вела вернула мне рукопись всю, в красных пометках, стрелочки там и то, и со всякие, все исчеркано и с пометками, со всякими. И сказала, ну будем работать. Я чуть не заплакала от радости. Я была настолько счастлива, для меня это было, что я выдержала этот экзамен. Ну вот, и мы стали работать. Я уже вам сказала, что эта работа практически вылилась в то, что она учила меня писать. Если бы не Вела, первой книжки бы не было вообще. По крайней мере, в том качестве, в котором она есть.